Привет, я Марина.
Всем привет, а я Никита.
Мы ведущие подкаста Easy Russian. Это подкаст для тех, кто учит русский язык, несмотря ни на что.
И сегодня мы не смотрим, а точнее, наоборот, очень даже пристально смотрим на приближающийся праздник 8 марта, Международный женский день, как нам его навязывали и описывали в моем, по крайней мере, советском детстве, и который по первости вроде как у меня всегда ассоциировался с этими несчастными вынужденными мужчинами, которые, значит, покупают всем своим коллегам по работе какие-то жалкие, недорогие цветочки, чтобы буквально выполнить этот долг. А на самом деле вообще праздник этот 8 марта связан с гораздо более важной и серьезной темой, темой борьбы женщин за свои права, за равноправие. И сегодня мы решили поговорить о лингвистической важнейшей части этой борьбы, а именно про использование феминитивов в русском языке.
Да, поэтому предлагаю начать с того, зачем феминитивы вообще нужны и как мы их используем с тобой в своей речи. Наверное, начну я.
Ну-ка, пожалуйста. Конечно.
Хотела тебе сказать, Никита, начни, я пока подумаю, ну ладно.
Подкастерка.
Подкастерка. Марина. Да, кстати,
Марина ведущая. Подкаст. Вот обратите внимание, что со словом ведущая, ведущий никаких конфликтов нет.
Да, а вот с подкастеркой.
Подкастериня.
Подкастерица.
Подкастересса.
По правилам русского языка правильно было бы сказать подкастерша. Но я себя подкастершей, не могу никак назвать. И вообще, в целом, начнем с того, что мне не нравится слово подкастер. Оно какое-то мемная для меня. Из-за всех этих мемов про подкастеров, знаешь, и как-то... Я не знаю, это просто такое... такой прямой перевод, прямая адаптация английского слова, что мне надо сих пор режет слух немножко, хотя очень плотно вошло в мой лексикон. Вот. А подкастерша для меня тоже странно. Возможно, просто потому, что мне непривычно это говорить. Несмотря на то, что я лично феминитивы использую уже, наверное, лет 5, может быть, чуть поменьше. Прямо активно я начала их использовать 3 года назад и вводить в свою речь. И для меня это началось с моих подруг, которые сначала говорили не доктор, а докторка, если они шли к доктору женщине, а не мужчине. Вот. Или, например, биологиня, или исследовательница. Ладно, это понятно. А вот такие суффиксы и окончания непривычные, как докторка или докторша и, биологиня, гинекологиня или что-то такое, у меня сначала вызывали нервный смех, и мне было даже неловко их произносить. Но потом со временем, когда я поняла, зачем они вообще нужны, мне стало гораздо проще, и теперь это для меня абсолютно нормальные слова. Нужны они для того, чтобы женщины были более видимыми, потому что язык очень чутко отражает перемены, которые происходят в обществе, и атмосферу, которая в обществе есть. Например, в английском языке очень много слов нейтральных. И там, где в русском языке происходят такие языковые конфликты и смысловые конфликты, как говорить «докторка» или «докторша» или «доктор» или «женщина-доктор», там такого нет, потому что там просто есть «доктор». И все, это средний род получается, если я не ошибаюсь. Это как бы нейтральное слово. И ты тут никого и не обидишь, и не заденешь. И, в принципе, это может быть и мужчина, и женщина. А у нас язык, он гораздо более гендерно окрашен. Он совсем не гендерно-нейтральный, как английский. Вот. И чем... например, когда ты говоришь «Нобелевский лауреат», допустим, если ты загуглишь «Нобелевский лауреат», или если ты загуглишь слово «директор», то на 100 фотографий у тебя, скорее всего, не будет ни одной женщины или будет одна женщина. Потому что привычно, что директор – это мужчина. Вот. А если ты скажешь «директриса», то воспринимается это слово «директриса» как-то менее серьезно, менее респектабельно. Вот. А «Нобелевский лауреат», поскольку в основном у нас «Нобелевские лауреаты» – мужчины, когда «Нобелевским лауреатом» становится женщина, что случилось, кстати, совсем недавно, все равно даже там СМИ могут продолжить писать это в мужском роде, потому что им просто настолько непривычно, что женщина может выиграть Нобелевскую премию. Вот, для этого нужны феминитивы.
Я хочу сказать, во-первых, что в английском языке есть феминитивы, мы их, конечно же, знаем. Это, например, actor, actress или waiter, waitress. Оттуда же пришло к нам практически калькированные слова steward и stewardessa. Я совершенно точно знаю от своего отца и от своей мамы о том, что, вот как ты сказала, видимость женщин — это как бы сегодняшний, ну, скажем, тренд, сегодняшний путь по достижению женщинами равенства. Это вот причудливым образом в юности моих родителей именно невидимость женщин была инструментом того же достижения равенства.
Например?
Например, доктор наук, доктор, кандидат, доцент специально шли без феминитива, обозначая, что в научном или врачебном мире, или журналист то же самое. Дальше журналист и фамилия журналист Щербакова Татьяна Павловна. То есть журналист равный, как бы все журналисты равны. Это равная степень, в научной степени тем более.
Блин, я прекрасно это понимаю, но как раз это же и ужасно.
Это навязанное равенство.
Ну да, навязанное равенство с мужской точки зрения.
Да, и вот в то время к этому относились очень болезненно. И моя мама, например, требовала, чтобы писали журналист, хотя слово «журналистка» было нормализовано давным-давно. Оно не вызывает никакого, да, вот лингвистического, вот, ну, интуитивного протеста. «Журналистка» — это нормально. Кроме того, сама профессия «журналистика» в женском роде, то есть, ну, как бы тут все на слуху, вообще никакого протеста. Однако моя мама требовала, чтобы писали «журналист». «Журналист» такой-то газеты Щербакова.
Это как поэт Серебряного века Анна Ахматова говорила, что я не поэтесса, я поэт.
Да.
Но она это говорила, потому что тогда как бы поэтесса воспринималась как будто что-то... Ну, больше было просто поэтов, и ей важно было сказать, что я тут в первую очередь профессионал, а не женщина. Но почему-то профессионалом она могла быть только в мужском роде.
Ну вот совершенно верно. Это была реакция на доминанту, на захват, да, на апроприацию профессионализма мужчинами. И вот смотрите, какой скандал. Почти такой же скандал, как был у моей мамы в юности, когда она вернулась после первого курса института в наш деревенский остров под Астраханью в брюках. Я в брюках, я женщина, я девушка, я иду в брюках. Это было не так давно. Это, скажем, 60 какой-то, наверное, год. Середина 60-х. Довольно свободное, между прочим, время, особенно в столицах. Но в деревне можно было получить оскорбление и, там, не знаю, бросок тухлым помидором вот за это. Я женщина, я иду в брюках. И тем паче женщины с удовольствием надевали эти брюки, утверждая свою свободу и право это делать, если они этого хотят. Просто на той стадии борьбы за равноправие это было вот через такой путь, да, через «смотрите, я не хуже мужчин». Сегодня мы эволюционировали, как мне кажется, наконец-то, до вполне логичного нового дискурса. Смотрите, я лучше мужчин. Имею все возможности быть лучше. Хочу и буду лучше.
Ну,
и, по-моему, это замечательно.
Мне, честно говоря, не кажется, что это замечательно быть лучше кого-то, потому что таким образом ты... Ну, я имею в виду не кого-то конкретно, там, а целой группы лиц, которых ты так... Ну, как бы, как сказать? Мне кажется, что когда... Идет такой дискурс, что все женщины лучше мужчин, или мужчины лучше женщин, или там, короче, не знаю, какая-то группа людей лучше какой-то другой группы людей по гендерному признаку, по расовому, по национальному, по какому угодно. Но это в любом случае сегрегация, и это плохо с обеих сторон. То есть я не поддерживаю вот эту вот радикальную феминистскую риторику, которая очень четко разделяет мир на черное и белое, и в которой... Только если ты мужчина или только если ты женщина, ты автоматически подпадаешь под категорию плохих или хороших и так далее. Вот. Мне как бы кажется, что это наоборот дискредитирует в каком-то смысле.
Я согласен с тобой, но это такие идеалистичные гуманистические представления, которые я тоже совершенно разделяю, но, видишь, недаром же придуман специальный термин. Позитивная дискриминация, это называется, для, так сказать, исправления исторической справедливости назначается, обществом принимается, скажем так, дискриминация в обратную сторону, да, то есть улучшенные, повышенные права для ранее дискриминированных категорий и как бы право этим категориям дискриминировавших их прежде категорий, наверное, так в широком смысле. Я, на самом деле, не то чтобы за это. Я вообще даже не знаю, как к этому относиться, если честно. Но это есть, и с этим приходится считаться. Я думаю, что надо начать придумывать обидные... А как будет, вот если феминитив, то это что будет? Маскулатив?
Маскулатив.
Я, кстати, не знаю. Какой будет интересный термин для обозначения мужского версии терминов или профессии мужского рода. К сожалению, плохо подготовился. В общем...
Ну, маскулатив – интересное слово.
Да, так вот, я бы позитивной дискриминацией занимался бы через выдумывание обидных маскулативов. Например, там, не знаю даже, давай что-нибудь про директора придумаем.
Не, с директором, мне кажется, все понятно. Вот смотри, например, есть женская сучка, а маскулатив – потенциальный сучок.
Сучок, да.
Кстати, к слову, о таких маскулативах и феминитивах есть на самом деле какое-то количество видов феминитивов, у которых маскулативов просто нет. Потому что исторически туда это считалось в основном женскими профессиями. Как, например, как много профессий считались чисто мужскими, и поэтому там не было феминитивов, потому что женщин там было мало представлено, или они просто, им доступ туда был просто закрыт. Вот, например, есть швея. А в мужском роде это будет как?
Вот я напомню, что это был как раз очень смешные такие письма были от покойного Навального из тюрьмы, потому что он как раз задавался этим вопросом. Дело в том, что в швейном цеху очень часто работают заключенные. Это такая самая распространенная профессия для заключенных. Трудотерапия проводится через шитье, и вот, соответственно, у них уже эти все ведомости, они же получают какие-то хоть и смешные, там какие-нибудь, не знаю, там 40 рублей в месяц за эту работу, это все же подотчетно, и там должно быть написано, типа, швея Навальный Алексей Анатольевич. Навального вот, например, интересовало, а как же так, я же мужского рода, давайте тогда мускулатив какой-нибудь, то есть что, швей, швец? Швеции.
Швей, наверное. Я бы сказала швей. Но звучит непривычно, как солдат швейк. Как фамилия.
Швейник. Швейцец.
Короче, да, странное слово. А еще вот, например, слово истеричка. Оно обозначает, обозначало там в 18, 19, 20 веке, так называли женщин, которые не могли эмоционально, ну, которые были эмоционально нестабильны, которые не могли себя контролировать. И был даже такой диагноз – истерия. Вот. Но почему-то не было мужчины-истерички. Почему-то только женщины у нас были истеричками.
В смысле не было?
Ну, как бы, а как называть мужчин? Истеричек.
Истерик.
Истерик.
Это слово буквально есть.
Нет, я понимаю, что оно есть. Я говорю, что оно не такое привычное, как истеричка. Ну, то есть, если сейчас...
Как это?
Ну, смотри, я тебе объясню, что я имею в виду.
Я, наверное, просто жестокий человек. Я с детства всем своим друзьям-мужчинам бесконечно сообщал, что они истерики. У меня это настолько естественно, что мне даже вообще не...
Удивительно. Для меня просто это вообще неестественно. Я никогда не использовала... Я знала, что это слово есть, но я никогда его не использовала. Мне казалось, оно каким-то нерабочим, что ли. То есть...
Стабильные, хорошие отношения у тебя были с мужчинами во всех смыслах, значит. Если никто не удостоился этого.
Да нет, ну, например, даже других удостаивались. Ну, в моем окружении мужчины друг друга могли называть истеричками. То есть они использовали феминитив как обидное слово, потому что истеричка – это обидно.
Да, совершенно верно. Как и сучка, да.
Как и сучка, да. Когда ты говоришь истерик, это не обидно. А потому что, опять же, это медицинское какое-то, возможно, я так думаю, потому что это медицинское слово, да. Когда ты говоришь, ой, ну ты истеричка, это довольно обидно и уничижительно звучит. Типа, что ты как баба?
Ну, это как бы двойное оскорбление. Это имеется в виду, да, что подчеркивается не только, значит, там, твоя излишняя эмоциональность или неспособность справиться с чувствами, а еще и дается такое, значит, якобы обидное сравнение с женщиной. Но кто из настоящих мужчин захочет быть похожим на женщину? Что ты плачешь как девочка, как истеричка?
Да, типа, ты что как баба? Интересно, кстати, во многих ли культурах и языках такая вот история есть со сравнениями с женщинами, типа, что... Это оскорбление. Я как-то не задумывалась над этим раньше.
Вот это хороший вопрос для наших слушателей.
Я вспомнила, пока говорила, что, например, в английском же есть выражение, что там like a pussy.
Может быть, like a pussy как котеночек вообще имелось в виду. Откуда ты знаешь?
Но это же жаргон, так что там вряд ли котеночек.
А может, и не жаргон. Почему? Что ты как котенок? Котенок. Возьми себя в руки. Ты тигр. Да нет, ну, конечно, все это стыдоба ужасная про то, что вообще сравнение с... Ну, надо сказать, что вообще-то в мизогинной культуре есть и схожие, между прочим, оскорбления, когда женщин оскорбляют тем, что они мужеподобны.
Угу. Да, кстати.
Типа вот в культуре вот офисных анекдотов или мемов часто существуют такие ситуации, когда молодые сотрудницы обсуждают какую-нибудь, например, пожилую сотрудницу, начальницу, и вот она, значит, как вот ее назвать, как передать ее, значит, вот всю чуждость, вот ее твердый характер, там, допустим, какое-то упрямство и властность. Вот начинает подбирать слова, там, мегера, то все, и в конце концов все равно доходит до того, что она как мужик, она как мужчина, она суровая, властная, злобная, как мужик, да. Я не могу вспомнить какого-нибудь другого более обидного слова, но, в общем, надо признать, что сравнение с гендерные, сознательные гендерные нарушения в именовании – это оскорбление, которое используется не только в адрес мужчин с феминитивами, но, получается, и в адрес женщин с маскулативами, да. Правильно? Так мы решили.
Но есть еще и... позитивное такое, значит, сравнение, когда говорят, ну, у нее яйца есть, или у него точно есть яйца, имея в виду, что, ну, вот он такой, значит, или она такая сильная, пробивная, вот это все типа, может за себя постоять. Хотя, типа, блин, у женщин вообще-то тоже в каком-то смысле яйца есть.
Они есть.
Если чего.
В каком-то смысле, ну, есть, конечно. Но правда, надо сказать, что в адрес женщины это звучит более эффектно, чем в адрес мужчины. Видимо, потому что как-то, так сказать, по банальной такой, по внешне половой логике, ну, типа, ну, есть, конечно, а что тут? А вот когда у женщины есть яйца, это значит, что, ну, правда, очень круто. Не очень научный у нас подход к подкасту о феминитивах, правда? Но зато чувственный.
Как будто бы, если у тебя нет яиц, то ты вообще, значит, недостойный этот человек какой-то без яиц.
Ну, это, видимо, что-то прямое про связь гормонов и агрессии, видимо, да? Просто вот это про эту биологическую историю. Значит, тестостерон, агрессивность – это значит власть – это значит хорошо, а значит, а все остальное – плохо.
Я не могу нормально на эту тему разговаривать. Меня бомбить сразу начинает.
Я тоже не могу. Меня, честно говоря, тоже бомбит. Дело в том, что я патологически неагрессивный человек всю свою жизнь. Сколько я из-за этого настрадался, я передать не могу. Не буду сравнивать свои страдания с страданиями женщин, которые, безусловно, куда чаще и больше подвергаются, особенно юные женщины, особенно годы назад. Вот в России, например, я прям представляюсь, я просто хорошо знаю по своим подругам, как это небезопасно иной раз было возвращаться домой вечером, да, то есть как бы тут сравнений никаких нет. Женщинам, конечно, безусловно, жилось гораздо тяжелее вот там, например, в моей страшной юности. Но надо сказать, что и мне, как человеку абсолютно неагрессивному, доставалось тоже очень много вот ровно за это, за несоответствие вот этой маскулинной традиции.
А расскажи про это побольше.
Рассказать могу очень легко. Во-первых, так, когда я был юный, я был очень смазлив и худ, я по себе знаю, что такое приставание. Только приставание от педофилов-мужиков.
Ого.
У меня был целый период в жизни, года 3, меня преследовали бесконечно везде пожилые мужчины.
Кошмар какой.
Которые всячески... Конечно, правда, признаюсь, никто не... Вот прям, типа, не насиловал меня. Но меня хватали за коленки, за руки. Меня тянули в машину. Меня даже однажды ко мне в больнице приставал другой пациент. То есть я лежал в больнице и был не очень мобилен после операции. Так ко мне приставал этот мужик. Рассказать об этом было совершенно невозможно и попросить о помощи, потому что это было стигматизировано до предела, ну, потому что гей же, значит, я скажу гей аккуратно, а так пидор тогда говорили, да, это же ничего стыднее вообще быть не могло, чем прослыть пидором при любых обстоятельствах, да, ведь это еще зоновское вот это понятие опущенное, так сказать, и так далее. То есть любые вообще, даже вот любые мысли об огласке того, что ты хоть каким-то образом, даже без своей воли, да, был завязан с гомосексуальными отношениями, могли просто уничтожить твою жизнь. Поэтому справляться приходилось самому, защищаться приходилось самому. Это не всегда было просто.
Какие годы это были? 90-е? Нулевые?
Это были 90-е, да. Это были 90-е годы. Мои подростковые годы прошли просто под этим просто знаменем бесконечного
кошмар.
Отбивания от пристающих ко мне пожилых, агрессивных, непредсказуемых и часто нетрезвых мужчин. Я хорошо представляю себе, что чувствует женщина. Хоть, еще раз признаю, да, меня ни разу не изнасиловали, но я знаю, что такое быть слабым.
Ну, не обязательно быть изнасилованным, чтобы чувствовать, что ты объект, а не субъект в глазах другого человека.
Я знаю, что такое быть объектом, я знаю, что такое быть слабым, что такое бояться буквально за себя, думать, глазами просчитывать, в как ты сейчас вывернешь руку и в какую сторону ты побежишь, чтобы успеть убежать. Ты ждешь момента, ты терпишь неприятные к тебе прикосновения, слышишь ужасные вещи, выжидая момент, когда чуть-чуть рука, например, на твоем запястье ослабнет, ты это чувствуешь уже, у тебя инстинкты, будь здоров. И ты понимаешь, вот сейчас я могу резко дернуться и побежать, и я убегу. Я знаю, что это такое. Это ужасное ощущение, непередаваемое, грязное, стыдное ощущение собственного бессилия. Поэтому я с большим пониманием к этому отношусь.
На самом деле патриархат в обе стороны плох. Он для всех плох.
Конечно, он для всех
когда
плох.
Когда ты не можешь, что мужчины страдают от этого так же, как и женщины, просто...
Абсолютно.
В том числе потому, что об этом некому рассказать, и в том, что, ну, как бы ты... Если одни могут быть слабыми, нам можно плакать, условно, а вот вам почему-то плакать нельзя.
В том числе.
Нам можно быть истеричками, а вам стыдно.
Ну, вот и все. То есть, ну, я не в смысле провожу какую-то... Не ставлю точку в этой дискуссии.
Понятно, конечно. Это скорее я к этому подвела.
Я просто говорю, что любой патриархат во всех смыслах ужасен. И дискриминация во всех смыслах абсолютно ужасна. И вот за что точно лично я борюсь, за право каждого человека быть собой и жить без страха. По крайней мере, если этот человек не нарушает законов, прав и свобод других людей, да, как бы в том смысле, если я бы не хотел бы, чтобы убийца или маньяк творил какой-то свой ужас бесконтрольно. Но если человек не мешает жить другим, я абсолютно убежден, что он имеет право жить так, как он хочет, и выглядеть так, как он хочет, любить тех, кого он хочет, и нарушать любые стереотипы, и вообще гори эти стереотипы синим пламенем. Я просто опять настаиваю на той версии, которую я произнес, и о которой я знаю благодаря своим родителям. Дело в том, что доктор, физик, научные, медицинские профессии – это профессии, в которых женщинам приходилось особенно тяжело, да, пробиваться, потому что там еще больше снобизма, еще больше ограничений. Да, там, ну, что такое женщина в медицине? Медсестра, ну, сестра – каталку, знаешь, там, несите утку, вот что-нибудь такое. Ну, какого, куда там женщинам, да? И вот поэтому я убежден, что именно там особенно ревностно боролись последние многие десятилетия, прошлые десятилетия, женщины за то, чтобы обязательно был именно доктор, физик. Физик, доктор. Так и только так, что никакой разницы между нами нет. Если доктор хороший, то он хороший вне зависимости от того, женщина это или мужчина. И я думаю, что именно из-за этого у нас на слуху или там на глазу нет привычки видеть эти слова в такой форме, потому что долгое время сами женщины боролись за то, чтобы они были вот... То есть они достигли этой гендерной нейтральности через навязывание мужской нормы, как те самые пресловутые брюки на моей маме, своих профессий. И если, так сказать, водительница, учительница, это было абсолютно нормально, ведь ни для кого не секрет, что, в общем, большая часть, наверное, 99% всех учителей в российских школах, что сегодня, что 10, что 20, что 30, 40 и 50 лет назад, это женщины. Мужчина-преподаватель – это огромная редкость, чаще всего это всегда женщины, то, значит, учительница не вызывает у нас никаких вопросов. Так же, как, кстати, слово «директриса» не вызывает у нас большого сопротивления, ровно потому что, ну, правда, большинство директоров или директоров школ в России – это женщины. Значит, директриса автоматически на слуху. А вот этих самых докторов и физиков сами же женщины всячески охраняли от феминитивов, потому что на той стадии общественной мысли, по крайней мере в России, это считалось проигрышным вариантом. Мы будем равны через профессию. Вот как было решено тогда. Сейчас все поменялось, и нам надо заново привыкать и к новым словам, которые раньше так не звучали. И я действительно абсолютно убежден, что это дело привычки. Просто привыкнуть, начать так говорить через странности, через кринж и привыкнуть. И привыкнуть хотя бы к вариабельности нормы. Пускай будет и автор, и авторка. Если авторки хотят называться авторками, пускай называются. Просто привыкнуть, что и другое звучит нормально. А дальше можно уточнять. Например, моя подруга совсем недавно попросила внести изменения в титры к одному большому сюжету, который был сделан за ее авторством. Правда, там ее, интересно, там ее указали продюсеркой. Она продюсерка. Она попросила исправить на продюсер. Вот потому что для нее это важно. Она вот ее... Частное выражение вот этой своей борьбы за равные права выглядит так. Я хочу быть продюсером, а не продюсеркой. А для кого-то наоборот. И вот мне кажется, ровно для того, чтобы спокойно идти навстречу пожеланиям людей, как они хотят называться, было бы неплохо просто привыкнуть к звучанию этих слов во всех доступных формах. И это, по-моему, хорошее решение. И тут, дорогие друзья, у Марины выключился диктофон. И все, что мы не старались сделать, ее звукозапись продолжиться не смогла. Поэтому остаток этого выпуска заканчиваю я один. Во-первых, Марина попросила меня рассказать вам о специальном сайте «Феминизаторе». На этом портале вы можете проверить любой термин мужского рода, каким образом он должен быть обращен в феминитив. Ссылку на этот сайт вы найдете в шоу-ноутс к нашему подкасту. Во-вторых, хочу вас попросить, дорогие друзья, рассказать о том, а как в вашем языке обстоят дела с феминитивами, и даже не только в языке, собственно, но и в тех странах, краях, городах, обществах, в которых вы живете. Видите ли вы какую-то разницу между тем, что происходит сейчас, происходило 10 лет назад или больше, может быть, когда вы общаетесь со своими родителями или бабушками и дедушками, вы касаетесь этой темы и видите, какой путь развития проделала общественная мысль в вашей стране или в вашем регионе. В общем, напишите, что вы сами думаете о феминитивах, о борьбе за равноправие женщин и вообще любые ваши чувства и мысли по этому поводу. Приглашаю вас поучаствовать в такой дискуссии. Кроме того, к слову, придется и следующий анонс. Мы сейчас добавляем новый уровень для наших патронов, для людей, которые поддерживают нас платно. Это Conversation Tier, дискуссионный клуб. В рамках этого уровня поддержки и спонсорства вы сможете участвовать в еженедельных дискуссиях по скайпу или зуму с нами вместе. В такие дискуссионные клубы входят и занятия языком, то есть мы придумываем для вас какие-то упражнения и игры или викторины, в которые играем все вместе, и обсуждаем какие-то темы, да любые, собственно, темы, которые вам интересны. Так что приходите общаться с нами вживую. Это ужасно интересно знакомиться с вами, глядеть в глаза и разговаривать на самые животрепещущие темы. Присоединяйтесь к нашему дискуссионному клубу. В общем, друзья, поддерживайте нас, наш подкаст, общайтесь вместе с нами. Прощаюсь за Марину, за себя. Всем пока, до новых встреч.